«Может и нет», — сказал Джонатан, прикуривая трубку. «Но вряд ли Льюис задумал что-то недоброе, и я совсем не собираюсь устраивать ему допрос, как бы какой-нибудь злой отчим. Однако все же хотелось бы знать, что у него на уме».
«Мне тоже», — задумчиво отозвалась миссис Циммерман. «Думаешь, это как-то связано с Тарби? Рука у него почти зажила, и скоро он сможет играть с другими мальчиками. А значит, Льюис останется один».
Джонатан почесал бороду. «Да, может и так. Надо будет с ним поговорить. А, кстати, ты заметила, что те часы теперь лучше слышно?» Он старался говорить раскованно, но миссис Циммерман поймала его взгляд.
«Да»,
— ответила она, силясь улыбнуться.
«Да, заметила. Может, если не обращать внимания, они опять притихнут? Такое ведь уже бывало, знаешь. Одно могу сказать точно. Ты ничего не добьешься, таскаясь по дому с гвоздодером, срывая стены и панели и заглядывая под каждую половицу».
«Может, и так», — вздохнул Джонатан. «Хотя простая настойчивость может рано или поздно привести меня к этой чертовой штуковине. С другой стороны, я так весь дом разберу, чего не хотелось бы. По крайней мере, пока не пойму, что часы и правда могут нам навредить. Это ведь только догадка». «Как догадка и то, что часы действительно существуют, что это не какая-то иллюзия, которую оставил Айзек Изер, чтобы сводить людей с ума».
«Лучше вообще о них не думать», — сказала миссис Циммерман. «Без острой необходимости. Невозможно подготовиться ко всем несчастьям, которые может припасти для нас мир. Когда объявится дьявол или вот-вот наступит конец света, тогда что-нибудь придумаем».
Да. Например, спрячемся в подвале. Ладно, пойдем вымоем посуду».
В 10 часов Льюис вышел из комнаты и пошел к своей соседке пить лимонад и есть пончики. Оказалось, что миссис Циммерман и дядя Джонатан дожидаются его в столовой. В конце длинной комнаты стоял огромный дубовый стол, накрытый свежей клетчатой скатертью. Уже готов был 4-литровый кувшин лимонада и пончики, которые миссис Циммерман почему-то называла «жареными пирожками». В другом конце комнаты в камине потрескивал огонь. По каминному коврику и полке плясали фиолетовые тени, а дракон на картине как будто вился и изгибался. Выглядел он грозно.
«Добрый вечер, Льюис», — поздоровался Джонатан. «Неси стул и принимайся за угощение».
Покончив с 2 или 3 пончиками и опрокинув 4 больших стакана лимонада, Джонатан объявил, что сегодня будет развлекать своих друзей историческими миражами или известными сценами дней минувших. Он спросил Льюиса, какой исторический эпизод ему хотелось бы увидеть. «Падение испанской армады», — не задумываясь, выпалил Льюис. «Только не батальные сцены, про них я читал у Джона Стоддарта, но он ничего не писал про то, что случилось, когда кораблям на пути домой нужно было обогнуть берега Англии. Вот что я хочу посмотреть».
«Хорошо», — согласился Джонатан. «Пойдем туда, сядем у камина».
Они встали и отправились к огню, где их уже ждали удобные кресла. Устроившись, Джонатан протянул трубку в сторону электрических свечей на каминной полке, и из них потекла энергия. Свет их затрепетал и погас. То же случилось и с лампами в люстре над столом. Это напоминало момент, когда в театре перед спектаклем гасят свет. В носу у Льюиса защекотало, на языке он тоже почувствовал щекотку. Вокруг разлился запах и вкус соли. Зернистый ползучий туман обволок комнату, и Льюис обнаружил, что стоит на траве на краю вспаханного поля. Слева был дядя Джонатан, а справа — миссис Циммерман. Перед ними бушевало и ревело серое холодное море. «Где мы?» — поразился Льюис.
«Это Джон Гротс, самая северная точка Шотландии», — ответил дядя Джонатан. «Год 1588. Армада совсем рядом, точнее то, что от нее осталось. Без телескопа ее не разглядишь».
«Без телескопа?» — удивился Льюис, а потом понял, что теперь они стоят на небольшой площадке за каменной оградой. Такие ограды высотой по пояс встречаются в парках, где можно посмотреть телескоп, а на ограде как раз стоял нужный инструмент с карточкой под стеклом. Льюис нагнулся, присмотрелся к карточке и прочитал. «Последний шанс увидеть армаду в этом году. Будьте добры, оплатите просмотр. Цена — 5 шиллингов». Джонатан порылся в кармане жилета, достал две большие серебряные монеты и отдал их Льюису. Кругляши достоинством полкроны стоили 2,5 шиллинга каждая, в пересчете на старомодные британские деньги. Льюис опустил их в приемник. Внутри закрутился какой-то механизм, мальчик приложил глаз к телескопу и приготовился смотреть. Сначала видна была лишь молочная пелена, но, настроив резкость, Льюис увидел несколько больших галеонов, медленно бороздящих волны. Паруса тут и там были разорваны, концы снастей разметал ветер. Длинные ряды бойниц были плотно закрыты от бушующего моря. На бортах 3 из 4 кораблей виднелись заплатки. Посреди одного судна тянулся трос, видимо, чтобы не дать ему развалиться на части. Льюис смотрел, как суда покачиваются на волнах. Теперь у кораблей была видна высокая, богато украшенная корма. Святые, епископы и драконы подпирали позолоченные рамы или жались к витым углам. Льюис заметил, что у некоторых статуй нет голов или рук. Один хмурый епископ совсем неблагочестиво носил свою митру. Льюис направил телескоп в другую сторону. Теперь он видел странного маленького человечка. Тот расхаживал по кватердеку. Кватердек, или шканцы, кормовая часть верхней палубы. Самого большого, роскошного корабля, который, правда, пострадал сильнее других. На мужчине была накидка, едва достающая до колен. Его трясло. Длинные усы вымокли, а вид выдавал обеспокоенность. «Что это за человек на самом большом корабле?» — спросил Льюис. «Это герцог Медина Сидония», — объяснил Джонатан. «Он носит звание капитан-генерала, а значит, командует всей армадой. Всем этим испещренным пробоинами, тонущим безобразием. Держу пари, он бы многое отдал, чтобы быть сейчас дома». Льюису стало жаль несчастного герцога. Читая прошлым вечером в кровати книгу Джона Стоддарда, Льюис мечтал оказаться в проливах между Британией и Европой, командовать крепким английским судном. Он бы полил из артиллерийских пушек то по одному, то по другому судну герцога и потопил бы их все, но теперь ему больше хотелось помочь несчастному человеку. Если бы он только мог. Льюис стоял и размышлял, когда дядя постучал его по плечу и указал на кое-что, чего мальчик еще не заметил. Неподалеку стояла медная пушка, способная метать ядра весом 24 фунта, около 11 килограмм. Она размещалась на деревянном ступенчатом станке, а по бокам сквозь кольца в основании к стене тянулись канаты. Они держали пушку, чтобы та не скатилась вниз по холму после залпа.
«Давай, Льюис!» — дядя Джонатан улыбался. «Давай, пальнем по армаде. Ты ведь давно этого хотел. Пушка заряжена и ждет тебя. Смелее!»
Льюис выглядел так, будто его сейчас тошнит. На глазах выступали слезы. «Нет, дядя Джонатан, не могу. Бедный герцог, бедная его команда. Мы можем чем-нибудь им помочь?»
Джонатан пристально посмотрел на Льюиса и почесал бороду. «Знаешь», — протянул дядя, — «для мальчика, который так любит войны и баталии, ты очень мирный. Я имею в виду, когда до дела доходит. К счастью, тут все не настоящее. Это иллюзия, как я, вероятно, и говорил». «Мы все так же сидим дома у миссис Циммерман в комнате с большим столом и фиолетовым камином. Потрогай вон тот камень. На ощупь он будет точь-точь как кресло. Герцог и корабль еще менее осязаемы, чем дым или туман. И эта пушка такая же. Давай, выстрели».
Льюис просиял. «Вот будет потеха. Откуда ни возьмись, появился солдат в красной форме английского бифитера». «Бифитеры» — неофициальное название стражей лондонского Тауэра. Он протянул Льюису тлеющий фитиль на длинной веревке. Льюис поднес его к запалу. Бух! Пушка рванулась назад, натянув канаты. В небо уплыл горький дым. Джонатан, который пытался отвоевать у миссис Циммерман возможность посмотреть в платный телескоп, сказал:
«Я думаю... Ой, боже, Флоренс, найди себе другой глазок. Я думаю, да, определенно, ты снес им Фор Брамсель».
Фор Брамсель — один из прямых парусов, крепящийся к фор-мачте. Льюис обрадовался похвале, хоть и не знал, что такое фор-брамсель. Солдат перезарядил пушку, и Льюис снова пальнул. На этот раз он сбил с богато украшенного полуюта деревянного епископа.